Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. В Бельгии продолжается расследование вчерашних терактов. В Москве усилены меры по предотвращению террористических атак. В России проведут усиленную проверку всех низкобюджетных авиакомпаний. Бывших акционеров ЮКОСа заподозрили в незаконном получении акций компании. В строящийся мост через Керченский пролив врезался турецкий сухогруз. Голодец заявила о потере 200 миллиардов рублей в накопительной пенсионной системе. В Москве может быть снова расширена зона платных парковок.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
В Бельгии продолжается расследование терактов. Взрывы в брюссельском аэропорту 22 марта устроили братья Бакрауи, сообщает бельгийский телеканал RTBF. Двое мужчин уже попадали в поле зрения полиции. Телеканал получил эксклюзивную информацию из источников полиции. Братья Бакрауи, Халид и Ибрахим, живущие в Брюсселе, идентифицированы среди вероятных смертников, совершивших теракт в брюссельском аэропорту, говорится в сообщении канала. Халид снимал под чужим именем квартиру в коммуне Форе на улице Дрис, где произошла перестрелка с полицией 15 марта, а впоследствии в квартире были обнаружены следы Салаха Абдеслама, благодаря которым он был найден и арестован 3 дня спустя. Братья Бакрауи были известны полиции по делам, связанным с бандитизмом, и ранее не имели отношения к терроризму. В октябре 2010 года Брахим уже был осужден брюссельским судом за то, что открыл огонь по полицейским из автомата Калашникова. Вместе с сообщниками он совершил грабеж. Скрываясь с места преступления, Брахим выстрелил несколько раз и ранил одного из полицейских. Он был арестован и осужден на 9 лет тюрьмы, но скрылся от отбывания наказания. Также телеканал Sky News сообщает о том, что еще один подозреваемый в причастности к брюссельским терактам — Наджим Лашрауи, другой вариант написания — Лахрауи, который в настоящее время скрывается, уже упоминался полицией в связи с терактами в Париже. Его ДНК была найдена на поясах смертников в театре Батаклан и около стадиона Стад де Франс. Это теракты от 13 ноября 2015 года в Париже. Он мог отвечать как раз за подготовку взрывчатки. Сегодня проблему терроризма прокомментировали и в Кремле.
Необходимость сотрудничества в области борьбы с терроризмом. Вы знаете, что сотрудничество по линии спецслужб осуществляется, но не в полном объеме. По-прежнему, к сожалению, пока нельзя говорить о том, что, скажем так, такой создан всемирный фронт борьбы с терроризмом. Пока мы далеки от такого единства, эффективного взаимодействия. А между тем, президент Путин, как вы знаете, достаточно последовательно отстаивает точку зрения о том, что ни одна страна или ограниченная группа стран самостоятельно побороть вот это страшное зло 21 века не в состоянии.
Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ну, кроме этого, мы получили комментарий от депутата Госдумы, члена комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Ильи Дроздова в программе «Пиджаки».
То, что сейчас там происходит, подходит под одну нашу пословицу: за что боролись, на то и напоролись. Никакого злорадства. В данном случае давайте очень четко разделять две стороны вот этой медали. Одна человеческая. Да, на сегодняшний день Европа нам, конечно же, не друг, это понятно, да, все, что там происходит, санкции и так далее. Но чисто по-человечески людей, безусловно, жалко. Это трагедия для семей, для близких, ну, это для, вот, представляете, да, несколько десятков человек, сколько там и тысячи, сотни у них друзей. Вот это человеческая трагедия. Людей жалко, безусловно. И есть геополитическая точка зрения. Вот в данном случае, без всякого злорадства, мы должны делать выводы, мы должны думать о своих гражданах, а не о гражданах Европы. У них есть свои правительства, свои спецслужбы, пусть они там и занимаются. Попросят помощи — другой вопрос.
Геополитическая позиция — это когда мы говорим: террор недопустим, террор — это зло.
Это общемировое зло, не знающее границ, и мы про это говорим, я имею в виду Россию, последние годы, по-моему, вообще не умолкая. Но вместо этого там борются с нашей мифической угрозой, как будто завтра там уже танковые армады идут на Прибалтику, НАТО размещает свои войска, ловят мифических русских шпионов, то военных, то промышленных, постоянно там где-то детей забирают и так далее. Ребят, вы займитесь своей собственной безопасностью. Но я еще раз говорю, Россия неоднократно говорила, мы готовы содействовать в борьбе с международным террористом, мы готовы взаимодействовать, мы готовы помогать там, где надо. Никто не говорит никак не реагировать, еще раз говорю, да, мы должны делать выводы, мы должны учиться на где-то на их ошибках, не повторять их, должны прорабатывать далеко, долговременно, я бы сказал, стратегии, потому что, ну, вот у нас через несколько лет, да, чемпионат мира. Допустим, вот сейчас речь идет о все-таки визовом въезде, в том числе и для болельщиков. Потому что мы понимаем, да, что болельщики с европейскими паспортами, у тех же террористов давным-давно европейские паспорта. То есть там не все приехали вот прямо сейчас бегом откуда-то из Сирии или из Ближнего Востока или из Ливии. Кто-то давно там натурализовался. Где-то это уже родившиеся в Европе, да, то есть второе поколение иммигрантов, а то и третье. Да все равно радикализация идет. И нет завтра гарантии, что на тот же чемпионат к нам не приедут смертники, живые бомбы, не дай бог, да, конечно. Естественно, надежда на профессионализм, мужество сотрудников наших спецслужб и правоохранительных органов и на удачу. Но мы должны до минимума эти возможности сократить. Поэтому еще раз повторяю, речь не идет о каком-то злорадстве. Ах, вот вы нас не послушали.
Это был член Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Илья Дроздов. Фрагмент программы «Пиджаки». Тем временем американские власти предупреждают об опасности повторения терактов в Европе. Вот заявление официального представителя Госдепа США Джона Кирби.
Мы видели сообщения со стороны Исламского государства о том, что они организовали теракты в Брюсселе. Мы пока не можем подтвердить правдивость этих утверждений. Однако мы полагаем, что эта группировка по-прежнему способна на подобную мерзость. Наше посольство в Брюсселе продолжает предпринимать усилия, чтобы позаботиться об американских гражданах, включая государственных служащих. Эта работа продолжается. Сейчас мы просим всех американцев в Брюсселе по возможности не выходить из дома и избегать общественного транспорта. Мы также просим следовать инструкциям местных властей и следить за новостями. События в Брюсселе, к сожалению, еще раз напомнили нам о том, что террористы угрожают всему миру.
Это был официальный представитель Госдепа США Джон Кирби, запись агентства ТАСС. Но французский премьер-министр сегодня заявил о беспрецедентном уровне угрозы в Европе. Премьер-министр Франции Мануэль Вальдес.
Повсюду в Европе и во Франции в том числе мы закрывали глаза на рост экстремистских идей, салафизма, на кварталы, в которых смесь наркоторговли и радикального исламизма сбила с пути часть молодежи. Это иная война, потому что терроризм, исламское государство хотят нас уничтожить, мужчин и женщин. Мы видели это, хотят разрушить то, чем мы являемся, наш образ жизни. Теракты в Париже, так же как и в Брюсселе, проводятся скрытно и направлены против нас, людей, которые сидят на террасах кафе, летают самолетами, ездят на метро.
Это был премьер-министр Франции Мануэль Вальс. Фрагмент интервью радиостанции «Европ-1». Ну, а сейчас с нами на связь выходит председатель наблюдательного совета российского антитеррористического страхового пула Александр Гульченко. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Мы обратили внимание на вашу инициативу ввести обязательную страховку на случай теракта. Не можете объяснить, зачем сейчас вот эта страховка?
Мы изучили международный опыт, который используется в этом направлении различными странами с 50-х годов прошлого века. И можно сказать, что есть механизмы, которые позволяют компенсировать потери жизни и здоровью, в первую очередь, семье кормильца в случае его гибели, убытки предприятиям, юридическим лицам, если они есть. Самое главное, самое ценное – это жизнь человека. На сегодняшний день, к сожалению, компенсация по линии государства может быть от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов рублей максимум. Международная практика показывает, что, используя механизмы страхования ответственности, предприятия, которые представляют собой опасность и угрозу, и концентрацию террористических рисков, это может быть более существенная и значимая сумма при совершенно незначительных, на наш взгляд, платежах, которые должны в первую очередь платить предприятия, такие как аэропорты, железнодорожные вокзалы, возможно, производители атомной энергии, гидроэлектростанции. Это, конечно, должно быть обязательным страхованием для малого и среднего бизнеса, категорически нет. Это должно быть обязательно именно как страхование ответственности. Возможно, также должны быть застрахованы, на наш взгляд, по имущественным рискам крупные предприятия, которые должны быть определены государством.
То есть вы предлагаете страховать те организации и предприятия, которые могут быть теоретически объектами атак террористов?
Совершенно точно и однозначно они должны страховать свою ответственность на значительные суммы, на очень значительные суммы, должны за это платить. Мы знаем, что есть, к сожалению, трагические примеры. Вот там аэропорт, помним, Домодедово взрывы были в аэропортах и у нас в стране. И трагические вчерашние события в Бельгии это показывают. Поэтому как страхование ответственности это должно быть. Как страхование имущества отдельно, выборочно возможно.
Александр Сергеевич, но простите, все-таки я, насколько понимаю, в любом случае это можно рассматривать как косвенный налог, в том числе и на граждан Российской Федерации. Ну, то есть с нас будут деньги потом эти брать в случае, если или произойдет что-то, или не произойдет.
Это неправильное понимание. Предприятия, которые эксплуатируют эти объекты и ведут эту деятельность, должно это делать. Альтернатива этому являются небольшие компенсации со стороны государства. Вот здесь необходимо определиться. Мы хотим небольшие компенсации со стороны государства, которых совершенно недостаточно на компенсацию потери и гибели кормильца, не дай бог. Или мы хотим существенных и чувствительных компенсаций у тех предприятий, которые эксплуатируют эти объекты.
Спасибо. Это был председатель наблюдательного совета российского антитеррористического страхового пула Александр Гульченко. Ну, а сегодня заявлением о возможности проведения Евро-2016 во Франции без зрителей на трибунах выступил вице-президент УЕФА Джанкарло Абете. Прокомментировать эти слова мы попросили президента Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина.
Терроризм – это жуткое, бесчеловечное чудовище. И какие там предпримутся следующие шаги или действия, тут только один Господь Бог знает, наверное, спецслужбы европейские, французские, которые готовят всему этому противостоять. На данный момент пока что это заявлено как возможность, на крайний случай, но, по крайней мере, ближайший матч российской сборной в Париже во Франции, который пройдет во вторник 29 числа на стадионе Сен-Дени. Вчера прям французы подтвердили, что будут повышенные меры безопасности, матч в любом случае состоится. На сегодняшний день, мы не знаем, Российский футбольный союз, и вообще Российское объединение болельщиков не было обращений, что кто-то из болельщиков сдает билеты назад и не едет. В том числе, мы сами там, я лично и рабочая группа Всероссийского объединения болельщиков, будем на игре, мы потом едем в города там французские смотреть. Да, это вызывает определенные опасения. Мне, допустим, сегодня звонили близкие, там родные, говорили, вы во Францию едете, давайте аккуратнее, То есть, скажем так, безусловно, информационно эти чудовища, они своего добились, и народ обеспокоит. Но касательно непосредственно лета, знаете, я думаю, что хоть вице-президент УЕФА так и заявил, УЕФА вообще в корне не заинтересована в этом, потому что это, во-первых, чудовищные убытки для них. Это вообще впервые в истории, это всем придется деньги за билеты вернуть. Более того, это получится, что терроризм победил, потому что если такое суперсобытие, как Евро, пройдет без зрителей, это будет, по сути, их победа, что их испугали. И это пока об этом говорят, это пока разговоры, и на основании тех событий, которые были, я пока не знаю среди российских болельщиков, опять же, касательно лета в том числе, чтобы кто-то изменил свои планы, отказался от поездки, или сдал билеты, или еще что-то. Но другое дело, что, наверное, люди будут более осторожными, будут жить в более каких-то уединенных местах, не ходить в места массового скопления. Наверное, безусловно, все-таки это скажется момент. А если все-таки, не дай бог, какие-то еще произойдут события, и УЕФА просто вынуждена будет отменить, здесь уже от болельщиков ничего не зависит и так далее. Но если задача была этих нелюдей, напугать болельщиков, пока что на сегодняшний день, на 23 марта 2016 года, я пока не слышал, чтобы российские болельщики сказали, эту Францию, сдаем билеты, не едем, не сегодня-завтра, оттуда, грубо говоря, в гробу вернешься. Такого я не слышал. У нас самих, еще раз говорю, во вторник поездка в Париж. Неприятна вся эта история, надеемся на Бога.
Это был президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
На фоне произошедшего в Брюсселе в Москве усилены меры по предотвращению террористических актов. Полиция Москвы усилила работу по профилактике терроризма с учетом терактов в Бельгии. Об этом сообщил в среду начальник столичного главка МВД Анатолий Якунин. Для такого рода многонационального города, как Москва, наибольшую опасность представляют проявления экстремизма, национализма и ксенофобии. В сентябре 2015 года, после начала активной фазы борьбы с террористической группировкой в Сирии, Москве значительно повысился уровень террористической угрозы. Были усилены патрульные наряды, отработаны места пребывания иностранных граждан. С учетом вчерашних терактов в Бельгии мы возобновили эту работу, сказал Якунин. Сейчас с нами на связи член Президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран группы антитеррора «Альфа» Игорь Шевчук. Игорь Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Неуместное сравнение, но в любом случае, знаете, как студенты говорят, от сессии до сессии живут студенты весело. Вот здесь опять мы как будто бы слышим нечто подобное от правоохранительных органов. Если что-то происходит, мы усиливаем меры. Если ничего не происходит, то как будто бы все идет на спад. Что сейчас будет происходить?
Я бы не сказал, что все идет на спад. Работа постоянно ведется, оперативная и агентурная, все, что необходимо, спецслужбами делается, поверьте, пожалуйста. Вот просто в данном случае, когда нагнетается обстановка, и мы понимаем, что уровень угрозы повышается, то, соответственно, мы должны адекватно реагировать, в том числе и теми мерами, которые озвучил господин Якунин.
Но вот судя по вашим наблюдениям, именно после террористических атак уровень угрозы действительно повышается? Или на самом деле это для того, чтобы успокоить граждан прежде всего?
Вы знаете, здесь 50 на 50, потому что если я скажу, что нет, это делается только лишь для того, чтобы граждан успокоить, это будет неправдой. Если я скажу обратное, то это тоже будет, ну, не совсем правдой. Конечно, когда мы видим проявления вот такие, как в Бельгии, как в Париже, мы понимаем, что террористическое подполье, которое находится на территории Европы и здесь на территории Российской Федерации, оно, в принципе, находится не в спящем состоянии, оно достаточно активное. Мы об этом знаем, и по информации, которая находится у нас в широком доступе, и по некоторым другим источникам. Вот, и поверьте, если бы наши спецслужбы не работали эффективно, то мы бы уже имели достаточно большое количество проблем эти проявления террористической угрозы.
Но что сейчас еще дополнительно к этому можно сделать, раз уж об этом рассказывает Якунин?
Если мы говорим о том, что может сделать Министерство внутренних дел, то это, скажем так, одна плоскость работы. Если мы говорим о работе Федеральной службы безопасности, то, соответственно, это немножко другая юрисдикция, другие возможности, немножко другие цели и задачи. Поэтому, опять же, то, что вот было названо Якуниным, ну, да, это и делается на самом деле. Конечно, по усилению патрулирования, допустим, улицы, это не самый эффективный способ и метод борьбы, допустим, с терроризмом, да, потому что наиболее эффективный метод – это борьба превентивно-оперативного такого характера. Вот. Но как бы патрулирование усиленное тоже ни в коем случае лишним-то не станет.
Понимаю. Это Игорь Константинович, позвольте последнее уточнение. Ну, да. Возможно, начальники будут сейчас требовать от подчиненных усилить работу, углубить, расширить. Мы примерно понимаем, как это может выглядеть. Но вот в таких ситуациях именно спецслужбам, а сотрудники полиции действительно помогают или случается, что больше вредят? Например, своими рейдами постоянными, там, проверкой документов и всего остального?
Нет, ни в коем случае это назвать вредом нельзя. Конечно, это все только в плюс. Любое усиление работы, любая активизация, скажем так, она всегда будет только в плюс. Даже в том случае, если не будет какого-то там замечательного результата, то есть не поймают какое-то количество там террористов, злоумышленников и просто нехороших людей, то, по крайней мере, заставят затихариться на какое-то время.
Спасибо. Это был член Президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран группы «Антитерроры Альфа» Игорь Шевчук.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток.
В России проведут усиленную проверку всех низкобюджетных авиакомпаний. Заместитель руководителя Ространснадзора Владимир Черток сообщил, что ведомство начало проверку российских и иностранных низкобюджетных авиакомпаний. Она в текущем режиме. Мы постоянно проверяем все авиакомпании, просто в данном случае усилили к ним внимание, сказал представитель ведомства. Также сообщается, что комиссия МАК проверит информацию в СМИ о чрезмерной нагрузке на экипаж самолета Fly Dubai. Ранее исполняющий обязанности главы Ространснадзора Сергей Сарицкий заявил, что ведомство дало указание на усиление контроля во всех российских аэропортах за воздушными судами и экипажами компании Fly Dubai и другими лоукостерами. Сейчас с нами на связи директор консультационной фирмы Infomost Consulting, эксперт гражданской авиации Борис Рыбак. Борис Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли говорить о том, что лоукостеры – это действительно, ну, скажем так, зона риска в авиации, поскольку там все время больше требуют, там, возможно, меньше платят, ну и, соответственно, нагрузка увеличивается, в том числе, на экипаж?
Нет.
Лаконичный ответ и довольно содержательный, но хочется все-таки понять, почему нет. Почему к ним такое отношение со стороны Ространснадзора, да?
Ну, это надо спрашивать Ространснадзор. А что касается почему нет, потому что нет никаких особых требований к сертификации или к надзору за безопасность полета или летной годностью у авиакомпании лоукостер. Они получают свидетельство эксплуатанта абсолютно стандартного образца, такого же, как получают классические перевозчики, как получают перевозчики, скажем, специализированные, и так далее. То есть у нас нет, ни у нас, ни в мире нет специальных требований для компаний лоукостеров. Они подвержены всем тем требованиям, которые предъявляются ко всем авиакомпаниям.
По условиям труда, и по эксплуатации техники.
По всем, без исключения. То есть если авиационные власти не нарушают закон и выполняют свою работу как бы корректно, то тогда, ну и тогда как бы эти авиакомпании, лоукостеры, ничем абсолютно не отличаются от всех остальных компаний.
Тогда что эта проверка может выявить? Например, к чему будут придираться?
Вам,
к чему?
Раз,
к чему я... будут придираться? Вы наверняка догадываетесь, за что они будут цепляться?
Ну, нет, не догадываюсь. Я думаю, что может быть, это чисто мое предположение, просто более тщательно проверить выполнение ну, таких рутинных, что ли, требований, тех требований, которые предъявляются ко всем авиакомпаниям. Косвенным образом признавая, что как бы где-то там смотрели сквозь пальцы на какие-то, ну, может, не так тщательно проверяли. Ничего другого. Авиакомпании лоу-кост не отличаются от авиакомпаний любого другого типа ничем.
Но вы рассматриваете подобного рода заявления, которые сейчас идут с Ространснадзора, как какие-то ритуальные, связанные с авиакатастрофой в Ростове-на-Дону?
Ну, я, честно говоря, совершенно не рассматриваю никак. Вы понимаете, после каждой катастрофы официальные лица вынуждены что-то говорить, они что-то говорят.
Все. Ну, это без последствий называется.
Ну, я не могу себе представить, какие последствия. Потому что что график рабочего времени, что техническое состояние, или как это правильно называется, летная годность воздушных судов, условия эксплуатации, условия... Да все, ну, все одинаково для всех.
Поэтому... Да, Борис Борисович, тогда позвольте я уточню следующий момент. Когда авиакомпании лоукостер, это было уже давным-давно, только пытались зайти в Российскую Федерацию, очень много тогда было рассуждений о том, что им сложно вообще к нашим условиям адаптироваться. У нас инфраструктура для них не приспособлена, аэровокзалы для них не приспособлены, поэтому они здесь вынуждены в каких-то особых условиях пребывать. Сейчас такой проблемы уже не существует в России или как?
Нет, вот когда вот то, что вы упоминали, да, действительно, такие разговоры были, но это касалось скорее как бы оборотной стороны. То есть в европейских и американских условиях они пользуются более простыми инфраструктурами, нежели авиакомпании сетевые или премьерные авиакомпании. Поэтому, так как у нас вторичных аэропортов очень мало, ну практически вообще нет, то разговор скорее шел об этом, что трудно найти дешевый терминал, что трудно найти дешевые аэропорты, и они вынуждены, особенно в столичных аэропортах, в Москве, в Питере, использовать ту же самую инфраструктуру, которую используют сетевые авиакомпании, и это было дорого.
То есть ни о какой безопасности в данном случае речь идти не может?
Нет. Честное слово, я вас не обманываю.
Спасибо. Это был директор консультационной фирмы «Инфомост Консалтинг», эксперт гражданской авиации.
Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим событиям. Бывших акционеров ЮКОСа заподозрили в незаконном получении акций компании. Следователи заподозрили бывших топ-менеджеров и акционеров компании ЮКОС, обратившихся в Гаагский арбитраж, в незаконном получении акций компании, передает агентство «Интерфакс». Как сообщил агентству осведомленный источник, в ходе дополнительного расследования российские правоохранительные органы получили доказательства того, что бывшие совладельцы нефтяной компании ЮКОС завладели акциями компании в результате мошеннических действий. Таким образом, иностранные юридические лица, за которыми стоят бывшие топ-менеджеры и совладельцы ЮКОСа, не имели законных оснований для предъявления в Гаагский арбитражный суд претензий к Российской Федерации на 50 миллиардов долларов, подчеркнул источник агентства «Интерфакс». Также собеседник агентства не исключил, что новые обстоятельства дела могут стать основанием для предъявления новых обвинений Михаилу Ходорковскому и другим бывшим совладельцам нефтяной компании. В конце прошлого года Следственный комитет России начал проверку законности приобретения акций нефтяной компании ЮКОС. Тогда официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин отметил, что обратившиеся в Гаагский арбитраж акционеры компании являются фигурантами расследования о хищении нефти у дочерних предприятий ЮКОС. Напомним, в 2014 году Гаагский третейский суд обязал России выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа в качестве компенсации за нарушение энергетической хартии и фактическое экспроприирование корпорации, а Европейский суд по правам человека обязал российскую сторону выплатить акционерам почти 2 миллиарда евро. Главный вопрос, который остается на повестке дня в связи с этим делом, это а не имеется ли в виду возможный пересмотр итогов приватизации. Пока этот вопрос остается открытым, и у нас наверняка будут комментарии юристов, которые смогут объяснить, чем чревато подобное решение со стороны Следственного комитета. Будут ли пересматривать приватизацию в Российской Федерации? Об этом мы узнаем совсем скоро, а сейчас к другим новостям.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Строящийся мост через Керченский пролив врезался в турецкий сухогруз. Ход и сроки строительства моста не изменятся из-за инцидента с турецким сухогрузом, который врезался в опору временной мостовой конструкции. Об этом сообщает «Россия сегодня» со ссылкой на представителя инфоцентра «Крымский мост». В результате навала судна «Лира» на опоры временного рабочего моста номер 2, который строится между островом Тузла и фарватером, сваи опоры были загнуты. Подрядчиком оценивается ущерб. На сроки завершения строительства временного рабочего моста это не повлияет, а тем более на сроки строительства основного моста, сказал собеседник агентства. Как сообщалось ранее, турецкий сухогруз «Лира» протаранил строящийся рабочий мост через Керченский пролив. Инцидент произошел вечером в субботу 19 марта, но известно о нем стало только сегодня ночью. Сейчас с нами на связи лоцман первой категории компании «Росморпорт» Алексей Довголь. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первая мысль, которая возникает в голове у обывателя, ну и у меня в том числе, это не провокация ли, поскольку турецкий сухогруз, строящийся мост, ну и так далее. Дальше возникают разные нехорошие аналогии. Можете описать, что там на самом деле, в Керченском проливе, и действительно ли там сложно пройти большому кораблю, такому как сухогруз?
Ну, я видел по телевизору, судно небольшое, старое. Конечно, с ним возможно все, что угодно. Ну, судно подходило. Вообще, это зона лоцманской проводки. Значит, наши территориальные воды Крыма, зона ответственности порта Керчь, насколько я помню, когда я еще ходил там. Значит, при подходе к нашим водам любое судно, в том числе это, связывается с местными властями, просто запрашивает у них разрешение на проход, дает свои данные, значит, извещает пограничников, берется под проводку радиолокационной станции с берега, и после получения этих всех разрешений получает лоцмана на борт и следует Керченским проливам. Дальше, что там произошло дальше, я не знаю. Тут вариантов, как с любым транспортным средством, очень много, поэтому...
Ну, знаете, у нас, как всегда, две категории. Там, глупость, безалаберность или предательство.
Нет, нет, тут возможно все что угодно. И даже не исключен, раз турецкое судно, теоретически можно предположить, даже практически можно предположить террористический акт, что специально, чтобы сделать огласку. То есть это вполне возможно, почему нет? Потом там, возможно, техническая неисправность. Возможно, надо смотреть, какое состояние судоводителей, капитана, рулевого. Ну, лоцмана обычно проверяют на базе перед тем, как он...
Лоцман всегда наш, я правильно понимаю?
Да, это зона нашей порта, ну, если раз Крым наш, значит, и зона ответственности порта Керчь тоже наша, Керченский пролив. Значит, а дальше что произошло? Может быть, это был навал ветра, может быть, некомпетентность с консультацией, там, допустим, их же с берега ведет береговая радиолокационная станция, то им подсказывает. Вполне возможно, это какая-то судно старое, может быть, это техническая поломка. Там руль, машина, все что угодно. Может, рулевой мог ошибиться, там, поскольку они ведут разговоры, там турки не всегда бывают в английском там очень хорошо компетентны. Тем более, раз судно старое, значит, компания, возможно, не богатая.
То есть вариантов очень много. Но тогда я еще важный момент уточню. Ну, смотрите. Для нас как будто бы там очевидно, да, что Крым наш, соответственно, наша зона ответственности. Но в разных международных инстанциях не все так очевидно, например, и по-прежнему вопросы по принадлежности Крыма возникают. Вот в данном случае из-за того, что статус полуострова по-прежнему где-то может быть неопределен, могут ли возникнуть проблемы, ну, например, с проходом каких-то сухогрузов, как в данном случае, с тем, какого лоцмана на борт брать? Возможно, он вообще не местный.
Нет, там это Керченский пролив, там всю жизнь была зона ответственности порта Керчь. Раз Крым наш, значит, и порт наш, и поэтому...
Здесь там... нет, это маловероятно, понимаю. Тогда еще один вопрос. Нам рассказывают про то, что на Керченском мосту или вокруг Керченского моста, в его районе, построят какие-то сооружения, которые смогут защитить от столкновений с судами. Как это вообще возможно и насколько эта защита будет обеспечивать действительно безопасность вот этого сооружения?
Ну, конечно, можно построить защиту моста. Ну, защиту моста от столкновения можно поставить там кранцы, как вот у нас в Петербурге, допустим, при заходе в сооружение С1 на дамбе Кронштадтской, там стоят кранцы, если, не дай бог, какое-то касание, которого до сих пор не было, и, надеюсь, никогда не будет, там все-таки защита есть достаточно надежная. Ну, вы сами понимаете, если от прямого столкновения в лоб, никакая защита полностью на 100% не удержит. Если кто-то пожелает это сделать специально, например. Так что... Все равно надо смотреть, все факторы надо учитывать. И помощь с берега по радиосвязи, и собственный опыт, и состояние техническое судно, и состояние экипажа, и, ну, как говорится, добрую волю, чтобы благополучно пройти данный участок.
Спасибо, спасибо. Это был лоцман первой категории компании «Росморпорт» Алексей Довголь.
«Право знать», говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Граждане Российской Федерации за 2015 год потеряли более 200 миллиардов рублей в накопительной системе пенсий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера России Ольги Голодец. Я напомню, это уже я цитирую Ольгу Голодец, что граждане Российской Федерации в накопительной системе за прошлый год потеряли более 200 миллиардов рублей, и у нас сегодня неопределен источник, кто и когда возместит эти деньги, рассказала чиновница. По ее словам, негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании неэффективно распорядились деньгами будущих пенсионеров, это и привело к потерям. Она подчеркнула, что не совсем понятно, кто будет компенсировать гражданам Российской Федерации эти убытки. Гражданам, в соответствии с законом Российской Федерации, гарантируется только номинал тех денег, которые они перевели. То есть та зарплата, отчисление, из которой сегодня производится, уточнила Голодец. Через 40 лет представьте себе, что это будут за деньги. Вот какая пенсия ожидает тех людей, которые когда-то выбрали накопительную, заключила вице-премьер. Она назвала огромным изъяном всей накопительной системы непрозрачность размещения средств в негосударственных пенсионных фондах и отсутствие договора между гражданами и негосударственными пенсионными фондами. Вот что по этому поводу нам рассказал советник президента Национальной ассоциации пенсионных фондов Валерий Виноградов.
На самом деле большое удивление вызывает, да, слова уважаемого вице-премьера. Откровенно говоря, то, что говорит вице-премьер по социальным вопросам Ольга Юрьевна Голодец, это ложь. Во-первых, никаких 200 миллиардов потерянных рублей в 2015 году неизвестно ни одному регулятору, который занимается отраслью негосударственных пенсионных фондов и прежде всего Центральному банку. Это первое. Второе. Если говорить о суммах потерь для граждан в 2015 году, то Ольгу Юрьевну следует поправить. Сумма должна звучать не 200 миллиардов, а 243 миллиарда, потому что именно 243 миллиарда были в прошлом году изъяты из накопительной системы, с накопительных счетов людей. Эти 243 миллиарда люди не получат уже никогда. То есть им обещана компенсация в виде баллов, но баллы не в состоянии компенсировать абсолютно живые деньги, которые были изъяты и не инвестировались в 2015 году. Это второе. Что касается непрозрачности системы, то, по всей вероятности, уважаемый вице-премьер просто не в курсе, что происходит в отрасли негосударственного пенсионного обеспечения. Вице-премьер не в курсе, что два года в отрасли идет процесс акционирования, который уже закончен, и, наверное, не в курсе, что весь прошлый год и начало этого года негосударственные пенсионные фонды вступали в систему гарантирования средств пенсионных накоплений. В этих условиях говорить о непрозрачности отрасли, которая реально стала прозрачной после всех последних действий, которые проводил Центральный банк и который является основным регулятором отрасли, как минимум, это немножко странно. Девушка с этой цифрой прокалывается уже второй раз. Она первый раз эту цифру озвучивала, точнее, чуть поменьше, в прошлом году. После этого они долго опровергали это дело, в частности, господин Левченко, ее помощник. Они сейчас уже пытаются уточнить эту цифру. Просто не надо глупости говорить. То есть понятно, что сейчас идет серьезная закулисная, ну, на сегодняшний день пока закулисная дискуссия, в принципе, о будущем, да, пенсионной системе. Потому что пенсионную систему ожидает очередная революция, да? Вот. Понятно, что, наверное, все способы хороши, но не надо говорить глупости.
Это был советник президента Национальной ассоциации пенсионных фондов Валерий Виноградов. Вот комментарий уже профессора Академии труда и социальных отношений Андрея Гудкова. С ним беседовал.
Андрей Алексеевич, куда делись деньги? 200 миллиардов рублей, как вы думаете?
Ну, вы знаете, еще Ломоносов сформулировал закон сохранения энергии и материи. Если в одном месте убыло, то где-то прибыло. Голодец говорила об отрицательной доходности в 7%, которую показали НПФ в среднем за 2015 год. Это означает, что вместо того, чтобы использовать инструмент более-менее надежных банковских депозитов, они доверили средства управляющим компаниям, которые на это купили бумаги и ценные бумаги, и у них упала стоимость на бирже. Вот и получилась отрицательная доходность. Ну, что на этот счет можно сказать? Профсоюзы в свое время предупреждали о том, что недостаточная прозрачность приведет систему обязательных накопительных пенсий к беде. по указу президента должен был быть сформирован в 2003 году Общественный совет по инвестированию средств пенсионных накоплений. Так вот, этот совет так и не заработал. Проходило несколько организационных заседаний, и все. И до следующего формирования. Ну, например, руководители профсоюзов, которые были рекомендованы в этот совет, должны были быть обложены огромным количеством бумаг о том, что они не являются аффилированными лицами и не будут отстаивать чьи-то интересы каких-то коммерческих структур при вхождении в совет. Вот интересно, в то же время руководители правительства, в особенности Минфина, под чьей эгидой работал этот совет, заполняли или не заполняли эти бумаги. В настоящее время совет как-то растворился в нитях, а распоряжение президента так и не выполнено.
Андрей Алексеевич, хорошо, на чистом примере. Вот мне через 20 лет выходить на пенсию. Моя пенсия будет меньше из-за этой потери?
Конечно. По законодательству вам, дорогой Максим, возместят сумму перечисленных взносов.
Это 6%, да?
Да, это 6%, которые каждый год от вас отчислялось для направления в накопительные пенсионные фонды. Но эти 6%, они же не будут индексироваться. А если на них не будет инвестиционного дохода, то, соответственно, так денег будет по покупательной способности меньше. А вас же будет интересовать не абсолютная сумма, которая вам вернута, а покупательная способность этой суммы.
Выход есть, что делать? Забирать,
вы знаете,
свои пенсии,
тут
переводить?
Нужен комплекс мер. Ну вот профсоюзы, это одна из таких мощных точек зрения, которые сейчас потихонечку соглашается правительство, в том числе его экономический блок, наставит на переводе накопительных пенсий в добровольный формат, как они используются во всем остальном мире. Вторая вещь, это заключается в том, что у нас право в отношении МПФ весьма не развито. Упущен очень важный момент. Это так называемая фидуциарная ответственность управленца чужими деньгами. Что такое фидуциарная ответственность? Это ответственность за доверение. Потеряли деньги в МПФ. А какая ответственность ждет руководство от МПФ? Какая ответственность ждет управляющую компанию?
Есть ответственность или нет?
Нету.
Нет, понятно.
А во всем мире есть.
Это был профессор Академии труда и социальных отношений Андрей Гудков. С ним беседовал Макс Челноков. К другим новостям.
Говорит Москва. Поток.
Ну и в Москве может быть снова расширена зона платных парковок. Расширение зоны платной парковки в Москве продолжится, при этом оно будет носить точечный характер. По сути, эти свои слова подтвердил заммэра, глава департамента транспорта Максим Лексутов. По его словам, вводить платную парковку будут лишь по обращениям жителей и в проблемных местах. Вот, собственно, как он сам об этом рассказывал сегодня в программе «Подъем» с Сергеем Доренко.
Рад безумно платной парковке. Затем вдруг на Спиридоновке сократили места. Стало сложно. После этого ввели парковку для местных. Опять еще стало сложнее. Машины ставят местные, или мы не имеем права ставить и так далее. Другая часть занята водителями блатных детей, которые ждут их из школы. Причем стоят они не на парковочных местах, а где хотят. Никто с ними вообще ничего не делает. Опять беспорядок.
Первое. Стоят с нарушениями, никто не делает. Это неправда. Конечно, делают. И количество штрафов, которое выписывается в день за неправильную стоянку-установку, это несколько тысяч. По-моему,
когда вы начнете по-настоящему шерстить?
А вы знаете, вот гражданин...
вот с Путиным если, же решили этот вопрос.
Если есть, так сказать, ощущение, что не отсутствует там недостаточно контроля, или хочется самому, так сказать, принять участие в этой работе. Вот коллега, который там написал только что, вот вы зачитывали прямую речь.
Да, вам вспомнил.
Есть замечательная возможность это сделать. Есть такое мобильное приложение, называется «Помощник Москвы». Вы его скачиваете на смартфон. Да. Правда, он должен обладать некой быстродействием, там должен быть приемник ГЛОНАСС. Зарегистрируйтесь на портале ПГУ, МОСРУ, портал госуслуг. Наверняка вы зарегистрированы, потому что удобно, там, не надо ходить по ряду, там, даже МФЦ, можно из дома это сделать, используя возможности электронного правительства. Вы можете, загрузив это приложение на смартфон и зарегистрировавшись, все эти автомобили выявить нарушителей и увидеть на своем смартфоне, как им будет выписан штраф. в режиме онлайн.
Про новую зону платных парковок. Когда ее вы ведете?
Где?
Вы же обещали расширение. У вас же есть список.
Понятно,
когда
нет. У нас списка не первая. Вот как раз списка у нас никакого нет. Планов у нас надо открыть парковку там платную сделать там или там тоже. Таких планов у нас на сегодняшний день нет. Есть ряд обращений, которые мы рассматриваем. Есть ряд проблемных точек, которые мы анализируем. Но никакого перечня, списка и даты либо расширения зоны парковки, либо еще чего-то с этим связано у нас нет. То, о том, что платные парковки в городе будут и точечно будут расширяться, да, да. Конечно, такое решение есть, его никто не отменял.
Понятно.
Это был заместитель мэра Москвы Максим Лексутов о расширении зоны платных парковок. Сейчас наша рубрика.